Только одно замечание, да будет мне позволено сделать. Что касается размещения ролей или же размещения веса из США в Европу, это ведь открытая тайна. Ведь весь мир потерял свое доверие в США и в доллар. Только Федеративная Республика Германии после падения биржи в октябре прошлого года больше 6 миллиардов марок потратила для того, чтобы еще раз можно было поддержать доллар, чтобы он полностью не пал, и таким образом, чтобы вся мировая валютная система не рухнула. Я говорю это только по одной причине. Я говорю это только из-за того, потому что согласно пророку Даниилу и согласно Откровению, здесь Центральная Европа — это зверь, на котором будет скакать блудница, согласно Откровению 17 главы, и будет держать вожжи в своих руках. И как бы все эти вещи ни пришли, французский президент Миттеран как раз-таки после понедельника был у нас в Ахене и в зале коронации сказал, что Германия и Франция должны поразмыслить о совместном прошлом и должны вместе взять будущее в руки. Вы знаете, что придет. Придет объединенная Европа. И эта объединенная Европа, она будет подчинена римскому папе. Произойдет объединение между религиями, между материализмом и всем тем, что к этому принадлежит. И все те, которые не будут подчиняться и склоняться под эту объединенную систему, они останутся без ничего, и они будут принуждены встать на колени. И в тот момент, когда ЭКЮ будет в действии как валюта, это европейская валюта, которая на протяжении многих лет служила расчетной единицей для немецкой марки, сегодня, мне кажется, ее курс 2.26 к немецкой марке. В любом случае, все эти вещи намного дальше продвинулись, чем мы можем видеть это по наружности. И я на прошлой неделе еще с кем-то разговаривал. И было сказано, где счета глав государств в Европе, их не только охраняют, но также и куда их деньги переводятся. И я просто удивлялся, с какими людьми можно повстречаться на пути и в полетах. А потом есть еще такие моменты, где получаешь информацию, в которой просто нуждаешься, но никогда бы ее не получил, если бы не встретился с такими людьми. И можно было бы сказать, это случайность. Но для меня это не случайность. Я Богу благодарен за каждую информацию, которая меня вводит каким-то образом в центр всех вещей и дает мне видеть, как продвинулись уже все вещи. Мы живем в действительности в конце последнего времени. И есть только один путь, что здесь заново оживает старая Римская империя и заново приходит к движению, и все должно будет подчиниться и склониться. И как у пророка Даниила написано, и как об этом сказано в Откровении. Но что же там еще написано? «Во дни тех царей Бог неба воздвигнет царство, которое во веки вечные не разрушится». И именно вечное царство. Но это есть то время, в котором мы живем. И если бы меня кто-то спросил, Как долго, я думаю, что все это развитие будет еще длиться? Тогда я должен искренне признаться, что лично для себя я могу это расценить, но я бы не посмел, чтобы об этом давать какое-нибудь объяснение, так как никто из нас в точности не может сказать, что в тот или в тот пункт оно все произойдет. Нет, мы передаем все это Богу и служим Ему от всего сердца и стараемся возвещать уравновешенно библейские истины, действительно, со всем тем, что к этому принадлежит. Ведь есть такие люди, которые специализируются только на пророчестве, а все другое они оставляют без внимания. А другие, может быть, делают это наоборот. Но Бог нас до сегодняшнего дня вел так, чтобы мы весь совет Божий взвешенно могли возвещать, чтобы было затронуто искупление, спасение и милость, чтобы все было поучительно и, конечно же, пророчески. Все, что нужно говорить, это нужно возвещать, чтобы у нас был полный обзор. Но одно необходимо, чтобы каждый человек пережил Бога. Я бы лучше отказался от того, что мы все знаем, что Бог включил в своем плане. Если бы я знал, что вместо этого каждый пережил Бога, и каждый был заново рожден, и будет участвовать там, когда Господь возвратится. Это ведь есть самая главная вещь. И поэтому я наверняка уже прочитал здесь это славное слово. Слово о кресте для тех, которые будут потеряны, является глупостью, а для нас это Божья сила. И я могу позволить задать себе вопрос и также всем нам. Разве поучительное и также пророческое слово не было бы для людей глупостью, если бы они его не получили бы из уст Богом призванного и посланного раба и Божьего пророка, если бы они не получили откровения и не были бы введены в Божий спасительный план? Тогда бы они действительно ходили бы на ощупь здесь и там, и били бы по кустарнику там и здесь, без того, чтобы они имели откровение о том, о чем они говорят и пишут. И я еще думаю о том известном радиоевангелисте, который написал в своей газете, что Горбачев имеет клеймо на своем лбу. Итак, он, значит, тот определенный человек. Боже мой, что же он может поделать с этим, если он при рождении получил это пятно? Как может быть такое возможным, что люди поучают других, и при этом они полностью поражены слепотой и не распознают, о чем идет речь? Ведь Святое Писание нам ясным образом описало то место и всю ситуацию о городе на семи холмах и о том человеке, который господствует над царями земли, и так далее, и так далее. И в этой взаимосвязи написано в Откровении в 13 главе, в последнем стихе, кто имеет разум, тот вычислит число это. Но так как здесь не идет речь о нашем разуме, но о Божьем разуме, о Божьем понимании, как жить? Мы тогда можем на это сказать «да» и «аминь», если мы читаем такие вещи в Луки в 24 главе. и Он открыл им уразумение к Писанию. Мы ведь знаем, что это значит, когда Бог нам открывает уразумение к Писанию. Ведь все остается при том. Бог имеет определенный порядок. И по этому Божьему порядку исполняет Он свой спасительный план здесь, на земле. И если у Амоса в 3 главе, в 7 стихе написано, что Бог не делает ничего, если Он прежде не откроет свою тайну своим рабам-пророкам. Тогда ведь там не написано, что Он открывает это священникам или евангелистам. Тогда ведь там написано, и таким образом мы оставляем это так стоять. Он открывает свою тайну своим рабам-пророкам. Пророки Божьи, они от самого начала, на основании силы Божьего призвания, образовывали исключение. Они обеими ногами стояли на земле. И все равно жить были восхищены в небеса, они слышали слова Божьи буквально так, как вы сейчас слышите мой голос. Они могли написать то, что им было сказано, и когда они говорили «так говорит Господь» или «так Господь проговорил», тогда ведь они прежде это слышали от Бога, а потом ко всему этому еще приходило вдохновение, чтобы можно было все взаимосвязи, которые Бог хотел открыть, чтобы их можно было ясно сформулировать и поставить на светильник. Я исповедую это свободно и открыто, и от всего сердца, без всякого «если» и «но», что я убежден в том, что все, которые проходят мимо пророческого посылания Вильям Бранхама в это время, они проходят мимо того, что Бог обетовал, и мимо того, что Он делает сейчас. Они могут выглядеть такими духовными, и у них может быть столько много религиозного движения, и у них может быть столько много чудес и знамений. Мы научились одному, что Бог есть Бог своего слова и больше ничего другого. Если же Он подтверждает свое слово, то за это мы от сердца благодарны. И мы знаем, что это еще в большей мере произойдет. Мы верим от сердца в то, что Бог имеет остаток, который Он действительно отложил в сторону, который Он поучает, с которым Он имел терпение, в котором Он произвел доверие. Это такие люди, которые отделились от всех преданий, это такие люди, которые в духе привязаны к Богу и Божьему Слову. И такие люди тогда свободны, чтобы служить Господу. Конечно же, если я сегодня коротко могу посмотреть на то, что касается меня, ведь это ж для стоящих вне, или для таких людей, которые меня слышат только один раз в месяц, или, может быть, потом слушают кассеты, для них это тяжело понять, в какой ситуации я вообще нахожусь. Есть две вещи. С одной стороны, я встречаю таких людей, которые служение брата Бранхама напрямую отвергают. А с другой стороны, я встречаюсь с такими людьми, которые служение брата Бранхама полностью принимают. Но потом они все его изречения толкуют по своему мнению и потом идут во все направления. Так что, в конце концов, остаются только развалины. Так что потом в каждой стране нужно заново вспахивать, заново сеять и делать новое начало. Я дам вам один пример. Там какой-то брат пишет из Сингапура. Он читал проповеди брата Бранхама, и в одной проповеди он ее даже назвал, как она называется. И в этой проповеди брат Бранхам сказал, что у души есть тоже 5 чувств. Но в другой проповеди он сказал, что дух имеет 5 чувств. И теперь я должен ему дать ответ. Кто имеет 5 чувств? Дух или душа? И вы знаете, какой был бы мой ответ. Мой ответ, он такой. Благодарность Богу, который дал мне 5 нормальных чувств, которые находятся в моем распоряжении. Имеет ли моя душа 5 чувств или 1 чувство? Это мне все равно. Я сам слышал так же, как брат Бранхам сказал, что душа имеет только 1 единственный вход, и он заключается в том, когда Бог в нас через веру, духом, вкладывает слово. И мне, в принципе, достаточно это 1 чувство, и именно чувство Иисуса Христа. То чувство, которое сосредоточено на Бога и на Божье Слово. И есть также другие вещи, которые очень критичны. И для меня это, конечно, очень тяжело. Есть такое изречение брата Бранхама, где он сказал, это, наверное, было в первой печати, что на то время, когда ангел в Откровении 10 сойдет и поставит свою ногу на сушу и на море, тогда 7-й посланник уже на земле. И тогда вы себе можете представить, когда мне такая цитата зачитывается в моем бюро по-английски при присутствующих свидетелях, а потом приходит сразу же такой хитрый вопрос. Веришь ли ты в то, что здесь было сказано? И потом, следовательно, из этого, и так это уже произошло, так как 7-й посланник, согласно этому, что здесь было сказано, должен быть на земле, когда это там все произойдет. Можете ли вы мою ситуацию немножко понять, как все это стало таким тяжелым? И это я не говорю из-за превознесения. Это я говорю с глубокой искренностью моего сердца. В первую очередь, я чувствую, что я обязан перед Богом. Это такая позиция, которую я себе не дал и не взял, но которая мне была дана Богом. Здесь я стою, и я по-другому никак не могу. Бог да поможет мне. Слово нашего Бога должно остаться стоять, и несмотря на то, что, где, о чем говорится. И тоже там также возможно, что будут находить какие-то изречения, которые не обязательно должны быть «так говорит Господь». Ведь это ж мы все знаем в точности. И тоже такие же мужи Божьи, например, Павел ведь уже тогда говорил и писал об этом, что мы не все усопнем, но мы все будем изменены. А потом ведь тоже могли прийти критики и сказать, посмотри-ка, Ведь об этом же говорил Павел. Он говорил, что мы, он ведь говорил это в собрании, он об этом проповедовал, а потом он еще об этом написал, что мы не все усопнем, но, конечно же, мы все изменимся. И вдруг, внезапно, Павел не был изменен, но, как мы знаем это из истории, что он в Риме при преследовании императора Нерона умер мученической смертью. А потом кто-нибудь может прийти и сказать: «Посмотри-ка, ведь это же был апостол, ведь он был мужем Божьим, ведь он так об этом говорил. Как могло такое случиться?» И ведь с того времени почти что уже прошло 2000 лет, и оно все еще является истиной. И я думаю, что я об этом здесь недавно говорил, что мужи Божьи иногда изрекают такие вещи под вдохновением Святого Духа. Они изрекают это либо от первого лица, или же они полностью входят во все это дело, что они выражают, и все равно же они пишут это для всех других детей Божьих, которые позже будут на земле. И я еще вспоминаю сегодня то слово, мне кажется, это был Петр, который затронул это, когда он говорил о пророках Ветхого Завета, что они не сами себе служили, но нам. И они исследовали, какое же это будет время, на которое указывал им Дух Христа, который находился в них. Люди Божьи, они могут быть взяты из времени в вечность. Они стоят выше всех вещей. И тогда это необходимо, чтобы мы, которые раздаем Слово Господне, чтобы мы действительно с доброй совестью делали это перед Богом и перед людьми. Что же сказал Павел к Галатам 1 главы, 10 стихе? «Если бы я старался еще угодить людям, тогда бы я вообще не был бы рабом Христа». Мы не можем ни в коем случае стараться угождать людям. Есть только одно, что находится в нашем сердце. Чтобы народу Божьему можно было принести чистую истину в правильной взаимосвязи, уравновешенно, без того, чтобы нужно было еще потрясать. Все должно крепко сидеть. Ничего не должно шататься. Все должно вписываться в общую картину и в концепцию. И если бы меня сегодня спросил какой-нибудь пророк или апостол, или сам бы Господь, мой раб, когда, по твоему мнению, Откровение, 10 глава, исполнится? Тогда бы я ответил: я не имею своего мнения, но так оно написано, что Господь, как ангел завета, сойдет и тогда поставит свою ногу на сушу и на море. И это значит, что Он провозгласит свое право здесь, на земле, как первоначальный владелец. И только тогда, когда это произойдет, тогда семь громов прозвучат своими голосами. Не раньше и не позже. И ведь написано, что Господь на тот момент прорычит, как лев. Сейчас еще время милости для язычников. Сейчас он еще ходит, как сын человеческий, в этом последнем пророческом отрезке посреди семи золотых светильников. Как агнец, Он ведь был принесен в жертву. А как первосвященник, он находится еще сегодня в распоряжении на основании пролитой крови. И только тогда, когда время милости закончится для язычников, тогда Бог обратится к народу израильскому. И тогда это не может нас удивлять, когда вдруг, внезапно, Иоанн увидел не только агнца, но льва, где было сказано: «Вот лев из колена Иуды победил, чтобы взять книгу и открыть семь печатей». И кто их открыл? Агнец. Кто их открыл? Агнец. Как это важно, чтобы мы так в точности читали каждый стих и каждое описание с размышлением и в молитве. И я подумал еще о том слове, которое брат Бранхам использовал с удовольствием. Откровение, 10 глава, 6 и 7 стих. Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, не только в то время, где он сам проповедует, но в те дни, и мы живем в те дни, и в эти дни все подойдет к концу. И там не надо ничего толковать. Там только нужно правильно слушать, и нужно иметь откровение через Святого Духа, и тогда все будет продвигаться вперед по милости нашего Бога. И я вчера в Зальцбурге уже упомянул, как я благодарен за то, что Бог нас в эти дни взял так в свое присутствие. И все наше знание и наше помышление и всю нашу концепцию вынул из нас и нас поставил в свой план, а потом еще открыл нам глаза, чтоб мы могли видеть и слышать, что Дух говорит общинам, и можем видеть то, что Бог обетовал в Своем Слове. Ведь не было такого времени на земле, как это. Поверьте мне, не было такого времени на земле, как это. И если бы сегодня Иеремия, Иезекииль, Исаия, если бы сегодня могли апостолы сидеть здесь и принимать вместе с нами изложение всего спасительного Божьего плана, тогда можно было бы услышать «Аллилуйя» из собрания. Так как вы знаете, что если вы читали уже Откровение 5 главу, где написано, что когда Агнец взял книгу, что же произошло? Тогда 24 старейшины пали ниц, и там было прославление, поклонение, аллилуйя за аллилуйей, так как они поняли, что сейчас пришел час, сейчас действует Бог, сейчас пришел тот момент, который мы ожидали. И если нам здесь иногда нужно ожидать, пока месь выйдет из собрания «Аминь», тогда это очень-очень печально. Поверьте мне, Бог ведь произвел великое. И как сказал Ириней, что Бог раскладывает свой план как архитектор и обсуждает о нем с теми, которые должны его исполнить. Точно так же Бог показывает его тем, которые предназначены для того, чтобы иметь участие в Его Царстве. И Он открывает им свою волю. Наш возлюбленный брат Дутлат, который меня прежде забрал с аэропорта, он вдруг мне сказал: «Брат Франк, ведь написано, что Бог поставит над своим добром». И при этом Он напомнил о Матфея 24 главе, 45 стихе. И там оно действительно так. И если бы даже хотел бы проявить сдержанность, подумайте о Павле, что вы скажете о его изречении, когда он сказал, что Бог нас поставил светом для язычников до концов земли. И кто-то мог бы прийти и сказать, у пророка Исаии в 48 главе, в 6 стихе, ведь написано со ссылкой на Христа, что Он будет светом для язычников до концов земли. И в Деяниях апостолов, в 13 главе, когда Павел обратился к нациям, он сказал, ведь написано, что Бог поставил нас светом для язычников. Что же это было? Он ведь прежде мог изложить, что мы соработники Христа. И если вы думаете, что мы только проповедники, тогда вы это еще не поняли. Ведь сегодня не идет речь о том, кто стоит здесь впереди. Речь идет о части спасительной истории. Речь идет о том, чтобы можно было распознать, что здесь не только говорится или проповедуется, но то, что совет Божий во всю высоту, ширину и глубину излагается так, чтобы все те, которых Бог позвал, могли это охватить и понять. Кто это не понимает, тому мы уразумение также не сможем открыть для Писания. И тоже это слово я вчера читал, и оно стало мне таким великим. Из Деяний апостолов, 16 главы. Очень необычно, и, может быть, это стоит, чтобы это можно было рассмотреть. Деяния апостолов, 16 глава, с 12 стиха. Здесь написано. А оттуда Филиппы, которые являются первым городом Македонской области и римской колонии. В этом городе мы пробыли несколько дней и вышли в день субботний через городские ворота к реке, где мы предполагали находилось молитвенное место. Там мы, севши, стали разговаривать с собравшимися там женщинами. Павел, такой великий апостол и муж Божий, предполагал, что там, у той реки, на том месте был молитвенный час. И к этому предположению он был побужден, и он пошел туда. И я вам прочитаю, что там произошло. И вообще-то весь мир говорит, особенно теологи, что Павел был ненавистником женщин. Он только по поручению Божьему давал некоторые указания. Здесь был женский молитвенный час, и Павел пошел туда. Ему не было этого трудно. Он не сказал, «Я сейчас буду там иметь такую речь. Я такой-то господин, не так ли?» Он пошел и сел в этом молитвенном часе, который состоял из женщин. И послушайте, что здесь написано. «Среди слушательниц находилась также и богобоязненная женщина по имени Лидия, торговавшая пурпуром из города Фиатиры. Ей Господь открыл сердце, так что она внимательно слушала слова Павла». Так все это начинается. Я сейчас буду читать дальше. «Если люди посреди слушателей не будут иметь доверия к говорящему, и тогда он может быть даже Богом посланный. Если они не будут принимать эти слова и не позволят им войти в себя, тогда может прийти даже ангел с небес, и ничего не поможет». Нужно просто знать, что здесь возвещается Слово Божье не так, чтобы человека рассматривали по наружности, будь по национальности, или по одежде, или по диалекту, но просто и ясно, если Бог нам кого-то посылает, тогда мы должны быть благодарными, что мы можем слушать Слово из Его уст, кто бы он ни был. Как часто я уже об этом говорил, если бы даже Бог послал бы ребенка, и он должен был бы говорить в его имени, тогда мы бы делали хорошо, если бы мы слушали его. Но послушайте, как здесь продолжается дальше. Когда же она затем крестилась вместе с домашними своими, то выразила такую просьбу. «Если вы действительно узнали во мне верную ученицу Господа, то войдите в дом мой и живите у меня». Так она вынудила нас прийти к себе. Что же произошло? Молитвенный час, как мы уже сказали, предшествовал всему этому. Благодарность за всех сестер, за всех женщин, которые собираются вместе на молитву. У них просто намного мягче сердце. И оно выглядит так, когда речь идет о молитве, что они стоят ближе к Богу, чем мужчины. Оно просто так и есть. Их сущность просто так сложена. Мужчина, он может быстро стать грубым. А женщина по природе имеет нежную сущность, которую она получила с собой. Здесь они молились, и как мы читали, что Бог открыл сердце Лидии. И когда это произошло, тогда последовало крещение. А после крещения она сказала, «Если вы действительно узнали во мне верную ученицу Господа», ведь проверки еще вообще даже не было, она еще была перед ней, сразу же она сказала, «Если вы действительно узнали во мне верную ученицу Господа, то войдите в дом мой». Кто слушает Слово Божье из уст мужа Божьего, а потом говорит, но в мой дом ему не надо приходить. С таким человеком что-то не соответствует. Там тогда не надо для этого иметь шестое чувство. Это знает каждый. Здесь мы читали, если вы действительно увидели во мне верную ученицу Господа, то войдите в дом мой. Мы поняли это? Это все принадлежит вместе. Кто принимает вас, тот принимает меня. А кто слушает вас, тот слушает меня. Это слова нашего Господа. И я думаю, что мы их полностью можем применить. Потому что у нас действительно нет никакой собственной программы, и благодарность Богу за это, я бы не знал, что мне можно было бы представить. Сегодня возле меня сидел приятный господин, когда я летел с Зальцбурга в Цюрих. И он видел меня, как я читал Библию. И он спросил меня потом, «Вы священник?» Я сказал, «Нет, им я не являюсь, но я проповедник». И тогда мы быстренько вошли в разговор. И как из пистолета он выстрелил и сказал мне, «Я верю в Бога, но не в церковь». И тогда поднялась моя правая рука, и я протянул ее к нему и пожал ему руку по старому обычаю, и я ему сказал в то же самое, или такого же мнения я тоже, какая бы формулировка там ни была. И тогда он меня попросил о том и спросил, кто вы такой и куда вы принадлежите. И тогда все становится трудным. Куда вы принадлежите? Какой общине вы принадлежите? И имеет ли у вас что-то общее с американскими сектами? И вы знаете, как люди это спрашивают. И особенно в эти дни, где весь мир все видит и слышит, если где-нибудь происходит что-то в пустыне, тогда ведь об этом знает весь мир. И потом говорится, «Да, о, это ж так ужасно, что там все делается!» И тогда со вздохом нужно соглашаться и говорить, «Это действительно ужасно!» А потом еще можно добавить и сказать, «Но есть еще что-то настоящее и что-то истинное. Есть еще одно дело без обмана, без мошенничества, без хитрости. Есть истинное дело Божье, чтобы можно было в эти дни возвещать спасительный совет Божий. Сколько же ему было лет? 83 года. Но он так прилежно взял из моей руки трактат и сказал, «Всего хорошего, да достанется вам», или что бы он там ни сказал. Есть еще люди, которые алчат и жаждят. Наше желание заключается в том, чтобы Бог нам в один прекрасный день проложил путь к публике, и за это я крепко держусь. Я просто не могу помыслить о том, что Бог нам все эти вещи так открывает и показывает и доказывает нам их так, как не смогли бы нам дать все это пророки через многие-многие часы поучения, как нам это Бог даровал через Святого Духа. И мы можем действительно сказать, как сказал тогда Павел, нам это открыл Дух. Да, часто меня спрашивают, как часто ты был с братом Бранхамом, и говорил ли он тебе это все, и открыл ли он тебе это все. И тогда я могу сказать, нет, так оно не было. Не от человека. Конечно же, я находился с братом Бранхамом. Я с удовольствием вспоминаю те дни и те моменты, когда мы находились вместе, особенно тогда, когда он меня забрал, и он сидел за рулем, а я мог сидеть возле него. И мы ехали покушать, и мы вместе с друг другом говорили. Я с удовольствием вспоминаю о этих часах. Но если меня кто-то спрашивает, он ли тебе это все так сказал, или он тебя поучал? Нет. Тогда я коротко и ясно должен признаться, то, что сказал наш Господь, прежде чем Он ушел с этой земли. «Я пошлю вам Утешителя, Святого Духа. Он научит вас всему. Он вам возвестит будущее. Он возьмет от Моего, и Он вам все откроет. И они все будут научены Богом». И это ведь великая тайна. И я ведь не сидел в собраниях Павла или Петра, или нашего Господа, когда он тогда ходил по земле и исполнял свое служение. Но будьте однажды искренни, все эти вещи, которые тогда возвещались и которые происходили, они ведь для нас стали близким, присутствующим Божьим откровением. Для нас ведь все это дело не находится где-то позади на протяжении 2000 лет. Оно как будто оно было вчера. Так близко все это дело выглядит, что Бог проговорил в Своем Слове, и что Он делал. Итак, самый настоящий знак верующего человека заключается в том, что Бог открывает его сердце, чтобы он мог принять то, что говорится. Во-вторых, как нам здесь об этом повествуется, в послушании она крестится со всем своим домом. А в-третьих, если вы действительно увидели во мне верную ученицу Господа, то войдите в дом мой. И так она вынудила их прийти к себе. Это есть знаки, которые просто принадлежат к тому, когда становишься верующим. Не так, чтобы вы сейчас подумали, тогда ведь мы должны всех братьев, которые служат в Слове, однажды пригласить на завтрак, а другой раз на обед, а в третий раз на ужин. Нет, этим оно так не было сказано. Но давайте предположим, я сейчас, например, приезжаю в какой-нибудь новый город, в новую страну. Да, как это было здесь у Павла? Новая земля. И он предполагает, что там молитвенный час, идет туда. Полностью новая публика. И тогда Бог начинает действовать. Как часто я уже переживал такое здесь, в Швейцарии, в Австрии, и также во многих других странах по всей земле. То же самое. Люди открывали свои сердца по отношению к Слову и открывали свои двери, чтобы принимать рабов Божьих, и они даже омывали им ноги. И знаете, что написано в послании к евреям? Многие принимали ангелов без того, чтобы они об этом знали. Еще есть посланники Божьи на земле, которые действительно ничего другое не несут, как чистое слово. И мне это становится все величественней и прекрасней. Смотря по земному, мы не можем отрицать, что нам было бы лучше, если бы мы где-нибудь шли с широкой массой и были бы уважаемыми людьми. И так сказать, чтобы улицы перед нами были немножко украшены. Наш путь на земле — это не украшенный путь. Это значит, чтобы взять на себя крест и следовать за Господом, чтобы можно было выйти за город и нести его поношение. Это есть наше поручение. Конечно же, смотря по земному, я сам в этом признаюсь. Когда иногда попадаешь в такие ситуации, как у нас сейчас недавно было в Лагосе, действительно, куда бы ни посмотрели, там везде были люди с поднятыми воротничками, с крестами сзади и спереди, и вся церковь была богато украшена и так далее. И тогда думаешь, а как же ты тут выступаешь? Но когда приходит Слово Господне, тогда замечаешь, что речь не идет о внешних вещах, речь не идет о сосуде, но речь идет о содержании, о внутренности, которая находится в этом сосуде. И мы только являемся земными и слабыми сосудами. Но мы несем с собой драгоценное содержание, которое только может быть на земле, вечно пребывающее, действующее Слово Божье. И за это мы Господу благодарны. Когда Павел вел речь, защищаясь, то он потом написал, «Я не стыжусь Евангелия о Христе». В этом послании он ведь сказал, «Для евреев это преткновение, для грехов это глупость, а для верующих, которые будут спасены, это сила Божья». Поговорите сегодня с каким-нибудь индусом или с мусульманином, и кто бы они ни были, вы с ними можете поговорить о Боге, о рае, вы можете с ними поговорить о многих вещах, но в тот момент, когда вы подойдете к нашему центральному пункту, и именно что касается умилостивления, что касается прощения на Голгофе, тогда никто больше об этом не может говорить. Тогда только задают вопрос, как вы можете только верить в то, что Богу нужно было произвести искупление через пролитие крови? Там они не могут больше с вами об этом говорить. Но мы знаем, о чем идет речь. Что же написано в книге Левит, в 17 главе, наверняка в 11 стихе? что жизнь тела находится в крови, и что через Еву, а потом через Адама, произошел грех и преступление здесь, на земле. Поэтому Господь должен был стать человеком, и жизнь находилась в крови. Точно так же, как грех пришел в этот мир через Еву, точно так же должно было все возвратиться таким же самым путем через Марию, через девственное рождение, через умилостивление, и все должно было быть прощено, и путь к Богу должен был заново быть проложен. Но люди не знают, о чем идет речь. Они думают, что там в раю стояло пару деревьев, и там стояла какая-то яблоня. Деревья были там, это правда. И тоже дерево жизни и дерево познания добра и зла. Но там было еще больше. Там был змей, там был Адам, там была Ева, там что-то произошло. И вдруг Адам и Ева распознали, что они были голыми, и они спрятались перед Богом Господом. И в прохладу вечера Он пришел, чтобы иметь с ними общение. И там мы тогда видим, что произошло. Он сделал им одежды из шкур. Он одел их. Кровь должна была быть пролита. Прежде чем человечеству было дано одеяние на его пути. И таким образом мы распознаем путь Божий. Без пролития крови нету никакого примирения. И таким путем пришел грех в этот мир. И таким же путем он должен был взят из этого мира. Речь идет о жизни. И жизнь находится в крови. И здесь речь идет о Божьей жизни, которая должна была выйти и должна была возвратиться на множество, искупленное кровью, чтобы она могла произвести действие в нашей жизни. Бог избрал правильный путь, это мы знаем все. Но кто может все это понять? Кто может это принять? Для евреев ведь это преткновение, кровь? О Боже! Им ведь было сказано, что вы не можете вкушать кровь, и вы знаете все эти предписания в законе. И точно так же им было сказано. Она вам предназначена для жертвенника, для умилостивления. И таким образом, первосвященник раз в год приносил жертву за себя и за народ. Это происходило в день примирения. И когда пришел Христос, то Он, как Агнец Божий, был принесен. И как первосвященник, Он со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище. Я скажу вам, почему я сегодня это подчеркиваю. Ведь написано во 2 Коринфянам, наверняка в 11 главе, там Павел пишет, «Если к вам кто-то придет и будет вам проповедовать другого Иисуса Христа, тогда вы будете соглашаться с этим. А если вы получите другого духа, тогда все с вами будет в порядке» и так далее. А потом он подходит к делу и говорит, «Нету другого, есть только один». Но люди из этого одного сделали многое другое, чем он вообще не является. И поэтому мы должны Христа возвещать так, как это было нам открыто по Божьему образу. И есть такие люди, они спрашивают меня, и, может быть, тоже вас. Послушайте, ведь Христос проповедуется везде. Разве вам нужно так сильно подчеркивать Его имя и Божество? Как раз-таки тот пункт, который не такой важный для других, Он ведь как раз-таки является главным делом. Он должен быть Богом, чтобы можно было победить смерть и дьявола. Но Он также должен был стать человеком, чтобы можно было умереть. Мы это слышали? Он должен был быть человеком, чтобы можно было умереть. Но Он должен был быть намного более, чем человек. Он должен быть Богом, чтобы можно было забрать у смерти власть и чтобы можно было победить ад и расправиться с дьяволом, и чтобы можно было на третий день воскреснуть из мертвых. Это тогда люди не хотят так с удовольствием больше слушать. Они хотят просто иметь какого-нибудь Христа. И я не знаю, говорил ли я уже здесь об этом, и это вообще-то не надо делать так часто, но в свое время это меня уже так сильно было потрясло, когда я в Бат-Тёльце с некоторыми приятными людьми сидел за столом. Там был правительственный совет из Хайдельсберга, и там была такая-такая-то женщина, и они меня постоянно спрашивали, что со мной такое и кто я такой. Я был для них каким-то подозрительным. И я сказал, если вы сейчас по очереди скажете, кто вы такие, тогда я сделаю завершение, и я вам скажу честно, в чем дело. И мне, конечно же, нужно было начинать, и мне ничего другого не оставалось, как действительно дело Божье поставить на светильник. И я не забуду, как эта дама сказала, «Я своего Иисуса продала». И я, конечно, вздрогнул, когда она сказала, «Я продала своего Иисуса». Вы себе можете представить, как я себя чувствовал? И я спросил ее, что это значит? И потом она сказала, как вы уже однажды слышали это из моих уст, «Я купила моего Иисуса в ЧССР. Высота его метр с чем-то, и он из того и того материала. И я вообще-то хотела за него получить 20 тысяч, а я только за него получила 10 тысяч». А потом меня пронзила та мысль, «Да, люди сделали своего собственного Иисуса из дерева, из того или другого материала. Они ставят его туда, там они его вешают на стенку. Это не мой Иисус. Мой Иисус, Он Иммануил, Христос Божий, вчера, сегодня и во веки вечные. Я есть». Но что жить? Религии, особенно христианские, из этого сделали. Здесь на фотографии, там на руках у Марии, такой нежный и маленький. Это не мой Иисус. Мой Иисус сказал после своего воскресения, «Мне дана вся власть на небесах и на земле. Поэтому идите по всему миру и возвещайте Евангелие всему творению». Мой Иисус — это Иисус Божий, который нам в Святом Писании открыт. Мы не формируем Его, Он формирует нас. Мы не носим Его, Он несет нас. Мы не подвешиваем Его где-нибудь. Мы были вместе с Ним распяты. Итак, не живу больше я, но Христос живет во мне. И не мы ставим Его сюда или туда. Он ставит нас туда, куда мы принадлежим. Ведь в этом большая разница. Иногда это так все мощно сходит на меня. Когда видишь толпу народа и видишь такое, как они находятся в лживом христианстве с трубами и литаврами. Да, и кто-то действительно это сказал, что в церкви я не нуждаюсь, но на похоронах я все же хочу, чтобы играл хор на трубах. Так как я хочу с церковной почестью получить последнее прощание. Ведь если я умер, то меня вообще больше не интересуют ни трубы, ни литавры. Меня ведь интересует, как я умру. Будет ли там звучать небесная музыка, когда Господь меня заберет из времени в вечность? Трубный хор пусть играет, пока я нахожусь здесь. Я с удовольствием его слушаю. Но когда Господь меня заберет домой, тогда я хочу издалека уже слышать небесную музыку, чтобы войти во славу. Как мы можем быть за все это благодарны? Не какое-нибудь слепленное, сделанное людьми Евангелие, но Богом полученное Евангелие мы ведь можем сегодня людям возвещать. Слово о кресте. Для одних это глупость, а для других это преткновение. А для нас, мы, которые стали верующими, это для нас Божья сила. Для нас, которые были потеряны, которые были вытащены и которые стали спасенными. Мы можем от сердца засвидетельствовать о том, что нам досталась милость. То же самое, что касается нашего Господа, то же самое касается общины. Ведь пророчески написано в Откровении в первой главе, что Господь в Своей правой имел семь звезд. Тогда ведь они ж не были в руке какого-нибудь человека, но тогда они были в правой Господа. И правая Господа возвышена, и правая Господа сохраняет победу. Но только тот, кто стоит на стороне Божией, только тот видит и слышит то, что мы видим и слышим. Если бы мы вели такую речь, как сегодня, или рассматривали бы так слово перед интеллигентностью или умными людьми, тогда бы никто не остался до самого конца. И тогда им было бы невыносимо терпеть все это. Но для нас это драгоценно. Мне, в любом случае, что Бог в таком бардаке, беспорядке, который сейчас существует на этой земле, как никогда прежде, что все идет во все направления, и этого еще недостаточно. Ведь не существует только четыре направления. Есть 400 направлений, а может быть еще больше. И то, что Бог в Своей милости нашел вход, и что Он нас искал, нас вызвал и сделал нас тихими, спокойными, как и тогда Он сделал Лидию спокойной, чтобы она могла слушать. И кто прежде молится, тот потом готов слушать. А кто прежде аргументирует, тот потом не будет в состоянии слушать. Итак, значит, молитва, она необходима, чтобы это служило каким-нибудь образом, как приготовление на богослужение. И тогда мы слово сможем принять так, как Богу это благоугодно. Верите ли вы все в это? Ведь речь идет о внутреннем настрое. Я мог бы вам прочитать еще следующий случай, и с этим я потом подойду к концу. Это тоже находится в Деяниях апостолов в 16 главе. Здесь написано в 31 стихе. «Они отвечали, веруй в Господа Иисуса, и ты спасешься вместе с домом твоим». И они возвестили ему и всем домашним его слово Господне. Тогда он взял их еще в тот же час ночи к себе, омыл им кровавые раны и немедленно крестился со всеми своими. Затем он повел их наверх, в свою квартиру, велел накрыть им стол и ликовал со всем домом своим о том, что пришел к вере в Бога. Вы заметили здесь, что вера в Иисуса Христа является одновременно верой в Бога? Здесь муж Божий сказал, веруй в Господа Иисуса Христа. И свидетельство верующего гласило так, что он был радостным со всем своим домом, что он пришел к вере в Бога. Кто такой Иисус Христос? Иммануил, Бог, ставший личностью из духовного тела, пришел в плотское тело. Он мог сказать, кто видит меня, тот видит Отца. Ведь вера есть только в одного Бога. И так как этот один Бог открыл Себя в Иисусе Христе для человечества как Спаситель, поэтому должен человек верить в это Божье откровение в Иисусе Христе. Нет другого пути, чтобы обойти Христа. Если есть другой путь, чтобы обойти, тогда он обходит Бога. Каждый путь, который проходит мимо Христа, проходит мимо Бога. Так как он мог сказать, «Я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Каждый отец, мнимый отец, который проходит мимо Христа, тот проходит мимо Бога. Итак, Христос является центральным откровением Бога здесь, на этой земле, для нашего спасения, для нашего примирения. Он, который был Иммануилом, он стал Яхшуэ, Яхве Спаситель. По-гречески это Иисус. Мы это знаем. И тот же самый Иисус потом в завершении будет Иммануилом, который всю землю будет наполнять своей славой. Тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные, который мог сказать, прежде чем был Авраам, я есть. Который мог сказать, кто видит меня, тот видит Отца. Мы верим, что Бог в небесах стал нашим Отцом через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы верим, что написано во втором послании к Коринфянам в 5 главе, в 19 стихе. Бог был во Христе и примирил с собою мир. Бог вышел навстречу человечеству во Христе. И Он в Нем протянул руку примирения для тех, которые хотят примириться с Богом. Теперь мы должны схватиться за руку Божью примирения во Христе и должны распознать, что Он пострадал на нашем месте и что мы через Него нашли мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Мы все это поняли? Это так тяжело, как раз-таки эту часть сделать понятной, чтобы все можно было так выразить это в словах. Но в этом даже нету никакой необходимости. Павел, он все это так обобщил в первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе. «И чем-то неоспоримо великим является тайна благочестия. Бог открылся во плоти, явил себя праведным в духе, явился посланником, проповедан между народами, принят верою в мир, вознесся во славу». И точно так же мы в это верим до сегодняшнего дня. Послание Божье заключается сегодня в том, назад к Богу, назад к Его Слову, назад к тому Иисусу Христу, который в начале был и который будет в конце, который мог сказать, «Я первый, и я последний. Вот, я был мертв и живу во веки вечные, и у меня есть ключи смерти и ада. Верите ли вы все так от сердца в Иисуса Христа? Верите ли вы, что Он был человеком во плоти, но что Он по духу был Богом, что Он был Иммануилом, я есть стопроцентно, стопроцентно. И я прежде уже говорил, человеком Он должен был стать, чтобы мог умереть. Богом Он должен был быть, чтобы мог преодолеть смерть, чтобы можно было вынуть жало смерти и чтобы можно было воскреснуть на третий день, а потом, чтобы мог жить, и мы живем вместе с Ним. Как вы приняли Его Слово? Так, как Лидия, так, как Смотритель Темницы, и так, как все другие. Было ли ваше сердце охвачено? Было ли оно открыто? Было ли к вам проговорено? Что же Бог тебе сегодня хотел сказать? Благодарны ли вы, за откровение Его Слова, Его имени, вообще за все откровение Его спасительного совета в эти дни. Тогда мы сейчас хотим совместно за это поблагодарить Господа. И именно во имя Иисуса. Аминь.